Как по Божьей горе, там поклоннички идут, там поклоннички идут, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя. В руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя. В руках свечки все несут. В руках свечки все несут. Херувимскую поют. Аллилуйя. Аллилуйя, херувимскую пою, херувимскую пою. В Иерусалим они идут. Аллилуйя, аллилуйя, в Иерусалим они.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Дорогами Нового Завета». Мы продолжаем беседы с иереем Анатолием Нагорным об истории христианских святынь Иерусалима. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, радиослушатели!
Мы продолжаем нашу беседу о истории храма Гроба Господня.
Римский император Адриан, совершая поездку по своей империи, посетил Иерусалим. И здесь он задумал создать языческий город и построить языческие храмы. На месте разрушенного второго храма Соломона предполагалось построить храм Юпитера, а на Голгофе предполагалось построить храм Венеры. И вот это вызвало возмущение у евреев, и произошло восстание Бар-Кохбы. Но восстание было жестоко подавлено, несколько сотен тысяч евреев было казнено. И вот после этого император Адриан осуществил свой замысел построить языческий город. И по римскому обычаю император должен был плугом очертить границы города. Ну, город у римлян всегда был такой, в общем-то, прямолинейными улицами. Улицы пересекались под прямым углом. И вот он очертил этот прямоугольник, где должен стоять Иерусалим. И получились границы города более широкие, нежели настоящего Иерусалима, который был раньше. До этого, после завоевания римлянами в 70-м году, на месте Иерусалима было такое небольшое поселение. И 10-й римский легион, который там находился, как всегда в римской армии, каждый легион, там воины имели одну профессию. И вот там воины римского 10-го легиона после завоевания Иерусалима занялись изготовлением керамических труб и других таких изделий, которые они продавали, и вот на это содержался сам легион. Но это было небольшое поселение. Но вот император решил создать все-таки город. И вот очертил плугом прямоугольник, и он получился больше Иерусалима. И в частности, благодаря вот этому, сама Голгофа, место крестной смерти Христа, оно раньше было за городом, за городской стеной, но оно вошло в черту города Иерусалима. И вот были построены эти храмы, и Иерусалим стал языческим городом. И таким вот городом он пребывал до начала IV века. В 326 году, после Первого Вселенского собора, город посетила равноапостольная царица Елена.
Уже в достаточно преклонном возрасте, там указывается, что ей было около 80 лет.
Да, и здесь уже было задумано строить 4 храма. В местах, которые связаны вот главные события в жизни Христа. Задумано было построить храм, вот который мы теперь называем Гробом Господним. Строился храм в Вифлееме, Рождества Христова. Строился храм на месте Вознесения Христа на Елеонской горе, и был построен храм в Хевроне. Вот в четырех таких местах, которые связаны с главными событиями в жизни Христа. И первый вот храм, который был построен в этом месте крестной смерти Христа на Голгофе, это вот был храм Воскресения Христова, Анастасис. И храм был построен великолепный, блистал своей красотою, как царский дворец, для того, чтобы вот прославить Христа, прославить Его воскресение. Вот храм был столь великолепным создан. И некоторые представления об архитектуре этого храма дает мечеть Кубат-эс-Сахра, купол над скалой. Вот арабы заимствовали формы этого храма. Арабы – кочевой народ были, и они заимствовали византийскую архитектуру.
Ну, так же, как с Великой Софией, то есть за основу. Потом они, строя другие мечети, брали вот за основу Великую Софию, Константинопольскую.
Да, поэтому вот некоторые представления о том, какой был Анастасис, вот мы получаем, глядя вот на эту, в общем-то, арабскую мечеть, да. Был построен вот храм Воскресения Христова, он так и назывался. Был также построен Мартирион, он был построен на Голгофе. Вот так два отдельно стоящих храма, и были еще два сооружения, такие колоннады, которые находились на этом месте. Вот такой был архитектурный ансамбль, сооруженный во время императора Константина.
То, что начала царица Елена, потом мы знаем, что продолжила еще царица Евдокия.
Да, царица Елена сделала много, и было вот много построено храмов. С именем царицы Елены связано обретение креста Господня.
Вы рассказывали по поводу того, что все засыпано песком, и они находились в этих самых водохранилищах, да, больших,
да,
в цистернах каменных.
Голгофа было засыпано песком. И для того, чтобы создать площадку для строительства языческого храма. Но вместе с тем, вот то, что это было засыпано, это позволило сохраниться вот этому месту. Поэтому песок расчистили, и в одной из цистерн, где хранилась вода, были обретены вот три креста. Было построено множество храмов в Иерусалиме. Здесь уже начинается история христианского Иерусалима. И сразу же начинается история паломничества. Уже в начале вот 4 века появились первые паломники. Вот известна история одного из паломников, который приехал с северного побережья Франции. То есть он должен был пересечь большую территорию, населенную языческими племенами, должен был подойти к Средиземному морю. Дальше тоже множество было, конечно, проблем, чтобы добраться до Иерусалима. И вот вся дорога у него заняла около 4 месяцев, да. И так с риском для жизни в столь вот трудных условиях совершали, видимо, паломничество, стремясь побывать на Святой Земле и другие паломники.
Но ведь мы знаем еще о том, что из России, ну это уже позже получается.
Да, из России уже было позже, когда Россия стала христианской, это уже 11-12 век первые паломники.
Да, но и в то время это особенно было сопряжено с риском для жизни, и люди все равно преодолевали страх смерти, вот такое благоговение, и все-таки совершали паломничество. Но а еще, батюшка, какие можно рассказать факты?
Дальше мы можем сказать о том, что вот большой вклад в развитие христианского Иерусалима внесла царица Евдокия. Это было уже в V веке, после Рождества Христова. У нее произошел разрыв с императором, и она уехала в Иерусалим. И сохранила свои имущественные права, и сохранила, в общем-то, свою власть. И поэтому те средства, которые к ней поступали, она тратила на строительство храмов. И в общей сложности она истратила 10 тонн золотых монет на строительство храмов. И действительно, вот Иерусалим, христианский Иерусалим, достиг пика своего развития, своего благолепия именно вот в этот период.
Это было какое время?
Это была середина V века.
Что можно еще сказать конкретно о гробе Господнем? И при Евдокии, или вот приближенном к этому времени?
Дальше настанет время императора Юстиниана, который тоже внес большой вклад в строительство храмов, монастырей, большой вклад в организацию защиты Иерусалима от кочевников. Ну вот мы уже говорили, что император Юстиниан построил храм Нео на южном склоне Храмовой горы, вот место введения во храм Пресвятой Богородицы. Как раз вот в это время этот праздник вошел в церковный обиход. Вот был построен такой величественный храм Нео. Ну, также и другие храмы и монастыри.
Батюшка, вот, а вот то, что остались ступени с этой стороны склона, которые показывают, когда хотят продемонстрировать именно оставшиеся ступени, по которым поднималась Пресвятая Богородица в 3 года, показывают оставшуюся лестницу. Это что за лестница? Это как раз вот на стороне Сиона.
Ну да, это на южном склоне Храмовой горы. Да, это лестница, по которой, в общем-то, входили в храм.
То есть то, что сохранилось, да?
Да, то, что сохранилось от этой лестницы.
Но это еще древнее, чем то, что строил потом Юстиниан, да?
Да, конечно, это древнее. Обнаружены остатки базилики Нео. Эта базилика была длиной более 100 метров, но толщина стен 6,5 метров. Вот это говорит, насколько это величественный был храм.
Да, и учитывая климатические особенности Святой Земли, то есть во время жары, очевидно, сохранял прохладу какую-то, то есть такая, ну, мощь 6,5 метров, это очень много.
Да, да, такой величественный храм, базилика, которая вот была построена Юстинианом и была освящена в 543 году. Это 6 век. Богослужения совершались и в храме Анастасия с Воскресения Христова, совершались здесь в храме Нео. Вот это христианский Иерусалим.
А что происходило на Леонской горе? Ведь там тоже было местом почитаемых святынь христианами.
Да, там был построен величественный византийский храм в честь Вознесения Христа, который впоследствии был разрушен.
А уже в какое время он был разрушен?
Он был разрушен около 7 века.
То есть это уже разрушение, которое совершали мусульмане?
Да, разрушение совершалось персами, которые вторглись на Святую Землю в 614 году. Это вот действительно как огненный вал прокатилось вот нашествие персов. Персы в это время еще не были мусульманами, они были зороастрийцы, так сказать, огнепоклонники.
Язычники, да?
Да, но вот они ненавидели христиан и ненавидели монахов. И они захватили Иерусалим более или менее бескровно поначалу и ушли дальше. Но в Иерусалиме было поднято восстание. И они вернулись, захватили Иерусалим, еще раз взяли его штурмом, и на этот раз устроили страшную резню в Иерусалиме. Погибло очень много народа. Пострадал в это время храм Анастасис, пострадал и храм Нео, но также были разрушены и пострадали другие храмы. И особенно сильно пострадали монастыри. И во многих монастырях практически все насельники были уничтожены персами.
А каким же образом тогда восстановительные работы на местах святынь производились? Это 7 век, получается?
Да, это 614 год.
Потом кто на себя взял труд восстанавливать великие святыни?
Вот персы также захватили в плен древо животворящего креста Господня. И для того, чтобы вернуть святыни и вернуть вот святую землю, благочестивый царь Ираклий, который пребывал год в сотворе, а потом на корабле вместе с армией отправился на святую землю. И он разбил персов, вернул древо животворящего креста Господня, которая сохранилась благодаря тому, что у Хозроя одна из жен была христианкой. Древо было возвращено в Иерусалим, ну и в какой-то степени Иерусалим был восстановлен.
А вот вообще история древа живоносного креста Господня, о нем можно еще раз напомнить нашим радиослушателям?
Да, после обретения животворящего креста Господня крест хранился в Иерусалиме до 614 года. Также вот был возвращен он из плена, и вот царь Ираклий пытался внести крест, как мы знаем, одетый в царскую одежду, но это у него не получилось. Он должен был одеть простое рубище, и как уже простой человек он смог внести крест Господень.
Внести куда? В Иерусалим?
Да, внести в Иерусалим, в храм. И там крест был снова установлен для поклонения.
То есть тоже в каком месте, это неизвестно. По логике вещей, наверное, он должен был и быть на Голгофе.
Да, должен быть на Голгофе.
А потом что с крестом произошло?
Крест Господень, видимо, увезли крестоносцы.
Мы знаем, частицы древ живоносного креста остались, и даже внизу у греков под Голгофой есть в иконе. И в других местах, мы знаем, встречается. А вот судьба самого креста?
Вот судьба креста точно неизвестна. Есть предположение, что в каком-то одном из католических монастырей хранится, но недостоверно. Дальше Святая Земля была захвачена уже арабами. 637-638 год вторглись арабы.
Но это уже мусульмане.
Да, арабы в это время уже были мусульмане. Но они, в общем-то, не относились так враждебно к христианам. Вот вначале мусульмане называли христиан – это люди книги, и, в общем-то, они не относились таким ожесточением к христианам.
Ну, потому что они признавали Иисуса Христа пророком и почитали даже Деву Марию. Вот, да. Может, поэтому.
Да, они почитали, и до сих пор они почитают Христа пророком и почитают Деву Марию. И вот арабы подошли к Иерусалиму, и патриарх Софроний, который написал вот тропарь «Свете Тихий», он сдал Иерусалим халифу Омару. Халиф Омар обещал, что поругания христианских святынь не будет. Халиф Омар приехал к Иерусалиму на верблюде, который был покрыт простым таким покрывалом, в потертом плаще. Так вот он скромно был одет, и за это его почитали. И вот он дал обещание, что арабы будут сохранять христианские святыни. И это действительно какое-то время соблюдалось.
Да, и он не вошел в храм гроба Господня. Этот эпизод с ним связан, что он сказал, что если я здесь поклонюсь, потом свою святыню здесь установят мусульмане, и это станет их местом почитания.
Да, он спросил у патриарха Софрония, какой главный храм в Иерусалиме. Конечно, патриарх Софроний сказал, что вот храм Анастасис, Воскресение Христово. Халиф засмеялся, но они вошли в храм, и патриарх Софроний предложил помолиться. Тогда халиф вышел из храма, удалился на некоторое расстояние, там расстелил коврик и там стал молиться. Когда патриарх Софроний спросил, почему он так сделал, он сказал так, что если бы он здесь помолился бы, то арабы уже этот храм потребовали отдать им и сделали бы там свою мечеть.
Тоже какая мудрость была. Сердце фараона в руках Божьих. Господь вразумел, что не нужно этого делать.
И вот это место, где он молился, в общем-то, оно долгое время сохранялось. Там оно было отмечено. После этого они пошли на Храмовую гору. На Храмовой горе была свалка. Вот что не совсем объяснимо, но там была свалка.
Но мы говорили о том, что даже из Константинополя привозили мусор и высыпали сюда, чтобы, иллюстрируя слова Евангелия, что мерзость запустения на святом месте. Хотя это тоже все равно, конечно, не совсем постижимо для нас и непонятно.
Да, это непонятно. Но вот такое говорит предание о том, что халиф Омар положил начало тому, что Храмовую гору стали освобождать от мусора. По его указанию была построена небольшая деревянная мечеть на Храмовой горе.
Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут, в Иерусалим они идут, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя, их ангелы.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Мы беседуем с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Анатолием Нагорным о истории храма гроба Господня. Нам надо сейчас вернуться все-таки к основной святыне христианства, гробу Господню. Что там происходило?
Вот в то время храм Анастасис, он тоже пострадал. Он был отремонтирован, И в храме арабы разрешали богослужение. Богослужение продолжалось. И храм Анастасис, он существовал до XI века. И вот в XI веке египетский султан Аль-Хаким, такой фанатично настроенный, который требовал от своих подчиненных, чтобы они его почитали как Бога, по его указанию храм Анастасис, Мартирион и весь архитектурный комплекс был разрушен до основания.
И теперь мы подходим вплотную к строительству крестоносцами, которые сыграли большую роль как строители и почитатели святых мест.
Да, после разрушения Аль-Хакимом, вот о его судьбе можно сказать, что Аль-Хаким исчез. Он был во своем дворце, а потом исчез. И никто не знает его судьбу.
Таинственно все да. Это. Но вот за такие деяния что-то произошло таинственное.
Да, после этого Мономах восстановил храм, но, конечно, не в тех размерах.
Надо сказать, что это не Владимир Мономах Киевский.
А это Мономах Константинопольский, да. Он восстановил храм. Храм вот таком и существовал до прихода крестоносцев. И крестоносцы уже построили там большой храм и построили вот в таком виде, который существует в наше время. То есть там под крышей одного храма объединяется Голгофа и объединяется вот место воскресения Христа, где вот теперь находится Кувуклия.
Да.
Вот в том виде, в котором храм ныне, он дошел от нас со времен крестоносцев.
Они все собрали под одну крышу. Но это интересен такой нюанс, что когда искали действительно Голгофу, место распятия Христа, то одним из указаний к тому, что это точно это место, Голгофа в переводе значит буквально череп, гора имела вид черепа. И вот та Голгофа, которую обрели вот потом, она тоже действительно имела вид черепа. А мы еще знаем по преданию, что после всемирного потопа череп Адама был прибит к этому месту. Все очень символично, все промыслительно у Господа сходится. И кровь Христа по кресту стекала на череп Адама. Вот мы знаем такое предание. Как бы вот такие штрихи, которые дают такой общий образ для понимания. Ну и вот в этом смысле так сохранилось, и между Голгофой, мы уже говорили, и гробом Господним середина, которую обозначивают как пуп земли, где стоит в греческом храме, мы знаем такое изображение каменное пупа земли, это центр мира, и между двумя самыми важными событиями – Голгофой, распятием и воскресением Господа Иисуса Христа. И вот будем говорить о крестоносцах, о их значении. Господь им дал пробыть в Иерусалиме только 100 лет, но они, конечно, очень много смогли за это время построить.
Да, вот крестовый поход вызван был тем, что вот там турки, там арабы захватывали территории, что вот святая земля была в их подчинении, что, в общем-то, они жестоко поступали с христианами. Были такие моменты, что вот арабы изгоняли из Иерусалима и христиан, и изгоняли иудеев. И вот поэтому был такой вот призыв защитить святые места. Ну и сам крестовый поход, в общем-то, получился сложным. Там,
сложным, неоднозначным, да. И поход был не единственный, мы знаем. И под эту благую цель потом мы знаем, насколько примешались и личные интересы, чисто даже грабительские. Это мы помним еще даже из школьных учебников. Тем не менее, следы пребывания крестоносцев на Святой Земле – это такие созидательные следы остались.
Да, вот явление было сложное. Военные отряды в Иерусалим двинулись из Северной Франции, из Италии, из Германии. В общей сложности первый поход, численность была до 100 тысяч. Они двигались по Европе. Подчас в Европе они опустошали те области, по которым шли. Подчас они грабили евреев для того, чтобы набрать средств. Но в каких-то районах Европы, в каких-то странах, вот раввины одобряли этот поход, тоже освобождение территории Израиля от арабов. Они этот поход одобряли. Крестоносцы с трудом преодолели поход по пустыням, и большая часть их армии отчасти погибла в сражениях, отчасти вернулась обратно, отчасти там они рассеялись. Но вот они дошли все-таки до Иерусалима, и Иерусалим после такой длительной осады был взят крестоносцами. В общем-то, штурм был достаточно кровопролитным, После взятия Иерусалима была устроена такая кровавая резня. Погибло очень много там арабов и на территории Храмовой горы, и в самом Иерусалиме. Ну, и когда страсти уже улеглись, то тогда вот крестоносцы, рыцари, воины там, которые были, ну, бросились тогда уже в храмы молиться и на Храмовой горе. Но среди крестоносцев были и рыцари, и воины, которые не хотели грабежа, не хотели такой резни, но они не могли остановить основную массу. Вот и тогда, значит, в храмах начались там богослужения, уже стали, так сказать, почитать как святыню. И в Иерусалиме было основано королевство, по примеру, государства Западной Европы. Готфрид Бульонский, один из вождей, он, в общем-то, не посмел назвать себя королем, он назвал себя хранителем гроба Господня. Он примерно год царствовал, и он умер.
Да, и он упокоился, и до сих пор мы знаем место его захоронения, это под Голгофой, это как гробница, иногда ее используют даже как сиденье, ну вот как лавку. И это потом вошло в некую традицию, то есть после него уже стали там захоранивать и других королей.
Да, он захоронен был вот в храме гроба Господня, и в общем-то то место, да, как-то оно сохранилось, да.
И там еще несколько захоронений представителей династии вот, западных королей.
Да, там Балдуин I, Балдуин II. Ну и постепенно вот католическое священство вытеснило греческое священство и стали служить в этих храмах, в общем-то, католики. И в частности, вот в храме гроба Господня. Но вот по их молитвам не сошел благодатный огонь.
Напоминаем нашим радиослушателям о том, что каждую Великую Субботу, каждый год происходит великое чудо, сошествие огня в Кувукве на гробе Господнем. И вот это был тот самый случай, тот самый год, когда этого сошествия не было.
Да, такой вот был год, когда не было сошествия. Попытались произвести расследование католики, потому что они считали, что благодатный огонь производится техническим способом. Либо в куполе там есть какая-то линза, которая солнечные лучи концентрирует, либо еще каким-то иным способом.
Да, даже говорили иудеи или мусульмане, что какие-то нити, намазанные маслом, которые протянуты к лампадам. Ну, короче, всякие ухищрения якобы существуют.
Да, это вот еще зороастрийцев там, огнепоклонников. Но у них был такой способ, где-то под куполом своих молитвенных сооружений они помещали ящик серой, туда сверху ставили какой-то медленный огонь, который там прогорал в течение ночи. От этого металлического ящика протягивали цепи, которые смазывали бамбуковым маслом, и цепи шли к лампадам, да. Ну, а вот вечером они закрывали этот храм свой на запоры, дабы никто не мог войти. Утром они приходили и начинали там свое какое-то ритуальное действие. Ну и там медленный огонь прогорал, добирался он до серы, сера вспыхивала в определенный момент вот этой их молитвы. И огонь по вот этим цепочкам металлическим бежал вниз, и зажигались лампады. Вот чудесное схождение огня было.
Но это вот такие фокусы, которые уже тогда ум человеческий изощренный придумывал. Но здесь-то совсем другая история в храме гроба Господня.
Да, и вот римский папа, как облеченный и светской властью, и духовной властью, почитал недостойным себя прибегать вот к таким техническим ухищрениям. Поэтому католики отвергали, в общем-то, благодатный огонь.
Но тем не менее, ведь они долго присутствовали, вот и после этого времени они даже входили в притвор, где явление ангела было, дальше им нельзя было. И только вот уже, по-моему, с 19 века это прекратилось. И они должны были, чтобы туда прийти, поцеловать руку греческого Иерусалимского патриарха, то есть как бы признавая верховную власть. И, очевидно, из-за этого потом прекратились их, так сказать, участие в сошествии.
Католики, да, были обеспокоены, что не сошел огонь. И они решили произвести исследование. Один из рыцарей там, один из
военачальников
исследовал. Он осмотрел Кувуклию, но ничего не обнаружил. И там он встал на колени и стал молиться. Хотя он был рыцарь, там он дрался, он убивал, но вместе с тем он был и в какой-то степени молитвенник. Тогда были такое время противоречивое. И вот он молился, и по преданию, одна из лампад, которая рядом с ним, она зажглась. Он увидел зажженную лампаду, но поначалу он с недоверием отнесся, подумал, что пламя тлело, и вдруг потом оно разгорелось. Но нет, видимо, так не было. И вот после исследования он пошел к Иерусалимскому королю, объявил о результатах, и он сказал, что я все-таки советую допустить греческое священство к служению в храме гроба Господня. И католики согласились поначалу допустить служение только в этом храме. И по молитве уже греческого священства, конечно, огонь стал сходить. Церковная вот история сохранила такое вот свидетельство.
Да, и вот присутствие католиков, участие в сошествии, оно было длительное время, оно потом прекратилось, я говорю, буквально, может быть, в 19 веке. Сейчас ведь они уже не участвуют.
Да.
Заходить могут только армянский патриарх, мы знаем, и, конечно, иерусалимский греческий патриарх.
Да, в настоящее время в Кувуклию входит иерусалимский патриарх, он там совершает молитву, и когда сходит огонь, он выносит огонь, дает его армянскому архимандриту.
Который стоит в притворе явления ангела.
Да, и армянский архимандрит уже относит армянскому патриарху, и он раздает огонь армянам.
Да, вот удивительно, мы делали об этом не одну передачу, есть разное мнение об отношении к этому явлению. Для многих оно является свидетельством того, что православие – истинная вера, а для уже воцерковленных глубоко людей, ну вот мы записывали интервью тоже, что не нужно стремиться именно к сошествию огню, чтобы не уподобляться идолопоклонникам, потому что иногда это чудо заслоняет собой дальнейшую Пасху. Ведь все происходит в субботу, а ведь воскресенье случилось, и празднование Пасхи уже на следующий день, и чтобы оно не закрывало и не подменяло одно другим. То есть тут такая двоякость присутствует, да?
Да, наше стремление вот к чуду. Мы не должны, конечно, этого делать еще. В Евангелии говорится так, что род прелюбодейный грешный ищет чудо, когда вот ищет чудо само по себе. А вот это чудо – это свидетельство того, что здесь пребывает благодать Святого Духа. И, естественно, благодать Святого Духа мы получаем вот в праздники, в особенности в Пасху. И огонь, он сходит, благодатный огонь там. Может, где-то огнепоклонники, там они низводят огонь какими-то техническими средствами. Но Господь вот показывает, что вот здесь именно это огонь, благодатный огонь, он обладает исцеляющей силой, что только вот в православных храмах вот присутствует благодать Святого Духа.
Батюшка, ну вот если говорить о храме гроба Господня, мы знаем, что неоднократно он повреждался, неоднократно были пожары уже в позднее время, там были землетрясения, вот, может быть, что-то можно об этом сказать.
С тех пор, как построили крестоносцы, они построили храм вот гроба Господня, и после крестоносцев вот изменилось название, уже не «Воскресение Христово», а «Храм гроба Господня» вошел в обиход. Хотя правильное, конечно, название «Воскресение Христово». Крестоносцы построили много других храмов на территории Святой Земли. То есть вот это им нужно отдать должное. Но Иерусалим, да, менее 100 лет принадлежал крестоносцам. Вскоре опять эти места, святые места, были завоеваны арабами. И установилось арабское владычество. И вот храм уже гроба Господня, он существовал, он, в общем-то, функционировал, и служили там греки, служили армяне, служили копты,
эфиопы,
грузины.
Сирийцы.
Да, и сирийцы.
6 христианских церквей.
Да, но вот решающее право в настоящий момент имеют только 3 конфессии. Это греки, армяне, ну вот и католики. Имеют право там совершать литургию.
В заключение нашей беседы хотелось бы сказать, что так промыслом Божьим было устроено, что противоречие внутри конфессии христианских, представителей христианских церквей было настолько сильным, что Господь устроил так, что ключи от храма гроба Господня находятся с XII века в 2 арабских семьях. У одних он хранится, другие каждый день открывают храм гроба Господня, выжигают лампады, занимаются уборкой, потому что до сих пор, мы об этом потом будем говорить, нельзя без согласия друг с друга даже гвоздя вбить на этой территории. Это часто является причиной очень серьезных конфликтов.
Да, храм разделен на, в общем-то, части. Каждой частью владеет какая-то конфессия. Только вот сама Кувуклия, она считается таким общим достоянием. Есть там статус-кво, юридически там, в общем-то, все прописано, кто какой частью владеет, кто когда служит. А ключи хранятся в арабских семей и передаются по наследству.
Удивительно приходилось наблюдать, когда мы стояли в очереди в молитвенном ожидании, чтобы войти в Кувуклию помолиться, прямо перед нами эти хранители гроба Господня мусульманские остановили этот поток людей, нас, и стали опускать лампады. И просто было интересно наблюдать, с каким благоговением они этим занимаются, хотя это их обычное дело каждый день. Но это не может не отразиться на самих людях, вот на этих, хоть они и мусульмане. Это очень врезалось в память. Я думаю, что на их душе это тоже как-то очень сильно сказывается.
Конечно, то, что вот они соприкасаются с святынями, да, это такое воздействие на душу есть, и воздействие, конечно, огромное.
Это все равно избранничество, Божий промысел вот касательно вот этих семей. Они сами занимаются уборкой, там не присутствуют женщины из их семей, только вот сами мужчины, вот эти хранители.
Да, воля Бога была такова, чтобы там были хранители мусульмане. Но, к сожалению, да, часто там возникают конфликты между христианскими конфессиями. Вот на этом святом месте, а вместе с тем вот страсти подчас кипят и очень сильно.
И да. Очень сильно это переходит все разумные границы, поэтому на все есть свои причины. Батюшка, спасибо вам за эту интересную беседу. Будем продолжать говорить о святых местах, о святынях на земле Иерусалимской, на святой земле Палестины. Всего вам доброго.
Всего хорошего, до свидания.
Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали беседу с иереем Анатолием Нагорным о христианских святынях Иерусалима. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Там Христос проходил, и следочки проследил. Аллилуйя, аллилуйя. И следочки проследи, и следочки проследи. И пять ран он получил. Аллилуйя, аллилуйя. И пять ран он получил. А из правого ребра текла кровь и вода. Аллилуйя, аллилуйя. Текла кровь и вода. А он этою водой весь мир напоил. Аллилуйя, аллилуйя, весь мир напоил. А честной своею кровью все грехи омыл. Аллилуйя, аллилуйя, все грехи. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут, в Иерусалим они идут, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя. Ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя. А их ангелы